10 лет мы живем с мамой вдвоем. Родители развелись, когда мне было 12, сейчас мне 23. Вот. И на данный момент решается вопрос о моем переезде в другой город. Но я чувствую немножко, как бы, ну, чувство вины небольшое и страх за то, что мама будет в одиночестве. Вот. Но я это уже проработал, как бы поняла, что у меня никакой вины не должно быть насчет этого. Вот. Ну, и я боюсь, как бы, сама делиться, я, мне кажется, еще не готова. Вот как правильно взаимодействовать с мамой, чтобы дать ей понять, что я взрослый человек, самостоятельный, но у меня просто другой, отличный от нее образ жизни. Она у меня человек такой, как сказать, жесткой закалки, а я очень творческая и свободная. Вот, и мы живем с ней в одном пространстве, в однокомнатной квартире, и она очень страдает, я смотрю, из-за моих вольностей в плане, ну, жизни. То есть я не систематичная, я отдаюсь порывам, понимаете, да? Вот, и, собственно, хочу просто понять, как выстроить линию поведения с ней, чтобы ей было хорошо, и чтобы я чувствовала себя комфортно. Еще у меня есть такой пунктик, что я очень близко сближаюсь с людьми, не могу держать дистанцию, если особенно я долго разговариваю, долго общаюсь, ну, то есть взаимодействую плотно. А с мамой, получается, мы живем бок о бок, и я не могу не открываться. Но когда я открываюсь, мне кажется, она пугается и думает, что я сумасшедшая. Вот. В плане, ну, вот, наверное, вот как-то так.
Ну, в какой-то момент дочка должна уйти из семьи.
Да, да, я тоже так думаю, что пора уже.
Но обычно уходит дочка к мужу, к своему.
Угу.
Мама беспокоится за вас, за ваше, допустим, как у вас сложится, там, какие-то мужчины, чтобы вы глупости не наделали в своей жизни. То есть женщина должна быть под защитой. И родители интуитивно чувствуют, что необходимо эту защиту давать ребенку.
Uh-huh.
А если вы не замужем, то получается, что вы как бы беззащитны.
Uh-huh.
И это вызывает определенные страхи у нее.
Uh-huh.
Вот в этом проблема, я думаю. Как вы ей объясните это? Но сама будет беспокоиться.
Uh-huh.
Никак не объяснишь. Второй момент. Видите, вы натура творческая. А у творческих натур они... К ним тяжело относиться, как бы не то что серьезно, они интуитивно люди чувствуют, что они более беззащитны, эти творческие натуры.
Да, 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 да.
То есть у вас такая двойная получается дупль.
Ну,
то
да,
есть с одной стороны вы как бы не замужем, у вас защиты нет, а с другой стороны вы еще творческая натура, тоже подвержена рискам разным.
Двойная проблема. Получается.
Да, двойная проблема, поэтому. Ну, если у вас прямо так вот, прямо вот вам нужно куда-то уйти, чтобы у вас какое-то свое было пространство собственное, ну, что тут скажешь?
Надо делать, да?
Ну, чтобы отношения не испортить, например, можно как-то это сделать. Но я бы на вашем месте не спешил бы особо.
Угу. То есть...
Потому что я тоже вижу, что, ну, если некоторая опасность есть такая.
Угу.
Вот, это начнутся какие-то вечеринки, гулянки и так далее, могут начаться.
То есть есть в плане вот есть момент, что можно как-то поддаться соблазнам, да, если особенно это крупный город, а я сейчас хочу переехать в крупный, ну, в плане в столицу нашу, ну, есть вариант, что как бы. Это будет достаточно опасно, да?
Да, да, да. Причем это не важно, с кем вы общаетесь. То есть везде можно найти это. Проблема везде можно найти. Даже если общаться с людьми, которые занимаются духовной практикой, там тоже можно проблем найти тоже себе. Приключения. Mm-hmm. Вот, понимаете? То есть, конечно, шансов меньше, но тоже найти можно приключения эти. Я встречал такие случаи просто в жизни.
Угу, я понимаю.
Вот поэтому
я понимаю,
и там проблема. А если, например, обычная просто тусовка, какая-то молодежная,
угу.
Там с выпивкой, со всеми делами, то там еще хуже может быть, понимаете, ситуация.
Ну,
то есть вы там вы быстрее найдете приключения.
Нет, вот я, как бы, у меня генетически мне нельзя пить, я сразу улетаю. То есть я не пью и не курю, и стараюсь придерживаться вегетарианской диеты. И как бы немножко мой внутренний огонь из-за этого, ну, такой более-менее ровный, безобидный. Раньше я кушала мясо, и это было, ну, то есть, ну, чувствовалось, что я очень такой огненный
человек. Вы не пьете, другие пьют.
Ну да. Вот. Да, да. То есть воздействие, может быть, не положительное.
Как от них спастись, от этих, которые пьют? Вот. И второй момент такой. Вы человек такой, который очаровывается очень быстро. То есть это вот то, что вы сейчас сказали, что вы очень быстро сближаетесь с людьми, дистанцию не умеете держать. То есть вы очаровываетесь очень быстро.
Да.
И поэтому вы склонны к разочарованиям. То есть вы очаровываетесь, то есть придумываете себе что-то. А потом разочаровываетесь, и у вас такое возникает внутреннее неприятное чувство, да.
Ну, это говорит о том, что я нахожусь в гуне страсти просто, наверное, да, что меня постоянно куда-то тянет, какие-то желания, потому что, ну...
Все мы находимся в гуне страсти.
А? Что?
Все мы находимся в гуне страсти. То есть другое дело, что гуна страсти на всех по-разному влияет. То есть гуна страсти тоже не самая плохая гуна, вот, есть более плохая гуна невежества. Вот, гуна страсти бывает, даже пользу от нее можно какую-то извлекать. Например, если человек, допустим, проповедью занимается и проповедует гуне страсти, то это даже украшает вашу проповедь.
Да, харизма дает.
Харизма, да, харизма, это неплохо, да. На самом деле. Да. Вот, но иногда бывают какие-то, да, проблемы возникают с гуной страсти из-за того, что мы спешим к результату. Хотим быстрого результата получить.
Ну, вот,
вот. Но вот просто... в данном случае ваш, да, вот у вас такая вот... Я имел в виду, что вот вы очаровываетесь людьми, то есть вот человек какой-то, может быть, какой-то яркий, например, может быть, и вы не замечаете сути происходящего, то есть как вы не видите глубоко человека, не понимаете, а могут быть проблемы из-за этого. То есть сначала вы очаровываетесь, потом вы разочаровываетесь, потом опять очаровываетесь, потом опять разочаровываетесь. Вот, и могут быть серьезные травмы на этой почве, потому что если вы, например, очаровались и сблизились, то потом, может быть, если вы очень близко сблизились, например, с человеком, то потом могут быть проблемы серьезные из-за того, что будет травма серьезная. Понимаете, серьезная травма в момент расставания. То есть вы полное разочарование, вот, там, допустим, в мужчине каком-то, и потом будете всю жизнь мучиться с этой болячкой ходить. Вот, поэтому я не думаю, что спешить нужно куда-то уезжать. Вот. Но надо присматриваться, может быть, кого-то замуж уже выходить, какой-то стабильности искать. Вот это вот путь к самостоятельности как раз у женщины.
То есть, ну вот, я поняла. Это прям нужно задуматься сегодня. Но я вообще человек, как бы... Я настолько независимая, вот я люблю путешествовать, меня вообще не остановишь практически. И я замуж пока не хочу, мне кажется, года два точно. Вот я думаю, что, ну, не знаю, да я даже не нагуляться хочу, а именно я не хочу там нагуляться, я хочу именно реализоваться как личность, раскрыть свою женственность, стать сначала счастливой как бы без мужчины, ну, максимально раскрытой, и когда уже сосуд будет переполнен, можно будет, мне кажется, уже...
А потом вам бы мужчина будет мешаться. Понимаете, когда вы реализуете, как вы говорите, вот если вы даже достигнете той цели, которую вы хотите достичь, даже если достигнете, это еще не факт. То потом будет мужчина любой вам мешаться, потому что он будет вам будет чувствовать себя комфортно в этой ситуации. Вот, вам не нужно будет какие-то еще обязанности, например, перед мужчиной выполнять. То есть не будет этого желания такого хотеться. Скажете, у меня свои планы есть. Если ты хочешь там быть рядом со мной, ну будь тогда. А если не хочешь, то вали отсюда.
Ой-ой-ой, у меня есть такая склонность, я поняла. Немножко надо
вот.
Спустить.
А здесь нужно, понимаете, муж и жена, это означает обязанности. Вот. И любовь только помогает людям именно вот, как бы, обязанности свои выполнять. Потому что этот эгоизм, он разрушает все. Нужно научиться служить друг другу. Понимаете, вот в этом заключается смысл семьи. Мы учимся служить в семье. Друг другу и всему обществу вместе. Вот, если вы одна по себе, то вы привыкаете к этому состоянию. Потом, чем старше, тем тяжелее. Девочек вообще в ведические времена рано отдавали замуж. Сразу раз и замуж ее отдавали. чтобы она сразу привыкала служить.
Ну, это, конечно, у меня просто, у меня, наверное, модель семьи вот как раз другая была. У меня всегда мама была сильная, а папа не выдержал, он начал пить. А потом родители развелись, и сейчас у папы вторая жена, мягкая, покладистая. Он чувствует себя мужчиной, а мама до сих пор одна. И я себя, например, в отношениях с мамой чувствую не девушкой и не дочкой, а чувствую себя партнером. Это меня очень рушит, ну, внутренне на меня давит, потому что я чувствую в основном себя, ну, процентов 60. 60, я чувствую себя мальчиком, да.
Ну, вот так, видите, вы сами себе такое будущее тоже делаете. Выстраиваете такое же будущее по этой модели, по маминой.
Но это не значит ли, что как раз нужно хотя бы отделиться, но пусть не в этом городе, не в другом городе, да, так сразу резко, а может быть где-то просто снять, ну...
Отделяться нужно только тогда, когда есть такие... противоречия серьезные, которые только ухудшают сильно отношения. Угу. Вот тогда, может быть, а пока у вас есть нормальные отношения, более-менее, ну, там, поссорились, там, помирились, ну, нормально, можно жить вместе. Угу. Вот, потому что мама будет беспокоиться вас все равно. Конечно. Я понимаю, что она такой, понимаете, имеет такой характер, может быть, суровый. Вот, но это значит, что просто, блядь, а муж будет какой у вас, если он тоже будет характер, тоже будет вас ограничивать в чем-то. Вот, хотя, в принципе, можно найти единомышленника, с которым вы можете вместе путешествовать также. Почему вы не можете вместе путешествовать? Ну, вот, понимаете, тогда же интереснее бывает вместе путешествовать. То есть вы не хотите зависимости от кого-то, вы хотите самостоятельности. Вам хочется какой-то свободы такой, знаете, полет. Хочу туда пошла, хочу сюда пошла. Хочу это сделала, не хочу это не делаю. Вот, и вот как-то не хотите никакого давления, подчинения какого-то. То есть обязанности не хотите выполнять, другими словами.
Но это необходимо, да.
А как вы научитесь служить-то? Если есть обязанности, конечно, нужно служить. Научиться надо служить. То есть это ответственность называется. Вот, а ребенок, например, почему ребенка многие не хотят женщины? Потому что тоже, представляете, ввязываться в эти обязанности. То есть он не спит ночами, у него животик болит, его нужно, то есть не досыпаешь, не доедаешь, вот постоянно в каком-то стрессе находишься с этим ребенком. Вот они этого боятся, понимаете, это этой ответственности.
Да, понимаю.
Вот, ну а если вы как бы, как вы хотите служить кому-то, если вы не имеете ответственности? Любой человек, который слуга настоящий, он всегда имеет какую-то ответственность, сферу ответственности своей. То есть в этом заключается служение, ответственность какая-то должна. То есть мы, допустим, мы хотим служить, но не всегда нам нравится служить, потому что бывают такие моменты возникают в жизни, когда что-то, сил, например, нету, усталость какая-то, апатия, депрессия, что-то еще нападает на нас. Но мы чувство долга продолжаем служить дальше, понимаете, называется хороший слуга.
Да.
То есть вот этот, вот эта вольная жизнь, она вся приводит к серьезным проблемам. Потому что сейчас, пока вам кажется, что мир такой хороший, воздушный, можно порхать, как, знаете, была такая детская такая была, помните, сказка про попрыгунья стрекоза.
Да, все лето пропрыгало.
Ну вот тип такого варианта, понять, чтобы не получилось у вас.
Да,
я понимаю. Потом окажется, что уже и возраст не подходит, уже и как бы детей надо, детей нету. Ну вот, и захочется семьи какой-то, какой-то оседлости, а уже время упущено, понимаете, чтобы локоточки потом не кусать. Вот. Это все можно вместе делать. Видите, как одно дело вы сама порхаете по себе, а другое дело у вас муж и еще ребенок с вами порхает.
Это
вместе, может, это, кажется, может быть, это лучше даже. Раз у вас какие-то единомышленники, сходили в театр, понимаете, погуляли, сходили в поход, попели песню у костра вместе с семьей. С ребенком. Это же тоже неплохо. То есть есть тоже плюсы определенные.
Ну, это огромные плюсы. Просто, ну, я совсем согласна. Просто мне кажется, что на данный момент я вот чувствую себя таким ребенком, можно сказать, еще не вылетевшим из гнезда. И если я вылечу под... как бы не под опеку мужа, но мне кажется, это будет какая-то зависимость, потому что я склонна впадать в зависимости. Ну, вот есть такое. Вот. И мне кажется, нужен такой период, хотя бы год, чтобы побыть одной, привести, хотя бы понять, кто я есть. Ну, возможно, я ошибаюсь, возможно, как раз в отношении...
Вы знаете, есть люди, которые, например, не задумываются о своих чувствах. То есть они пытаются как-то спланировать что-то такое, вот какие-то стереотипы применяют, какие-то шаблоны на себя примеривают. Вот. Другая крайность – это когда человек так погружается сильно в свои чувства и пытается в них разобраться, вот, и лезет там, и пытается там, знаете, закрывает глаза и пытается почувствовать, что же он в данный момент ощущает. Вот, это тоже перебор. То есть надо найти золотую середину между этими, понимаете?
Да.
То есть чувства надо тоже обращать на них внимание, но нужно понимать, что есть долг определенный также. Вот, если вы будете погружаться, вы никогда в этих чувствах не разберетесь. Вы просто в них потонете. Вы еще больше запутаетесь. Потому что чувства, так, знаете, тогда они во все стороны распространяются, и понять, где источник этого всего, без знания невозможно. То есть они вас, ум вас запутает так, что вы потом будете, ну и что же мне делать-то вообще? Непонятно вообще, какой кошмар. И вот начинают придумывать, сразу вот у творческих людей начинает фантазия работать. Что же я хочу, например? И всякие идут извращения различные там, понимаете? Он уже придумывать начинает себе. То он и ролевые игры какие-то придумывает, там, то он собаку себе изображает из себя, там, то ли что-то еще делает. Понимаете, еще, не дай бог, какие-то сексуальные извращения начинаются. Это все фантазия, это все творческие люди делают, на самом деле. К этому приходят творческие люди, такие как вы. Вот куда вас вырулит это, непонятно. То есть копание вот это вот в чувствах своих, оно может привести вас совершенно не туда, куда вы думаете.
Я поняла, да.
Вот, поэтому необходимо сначала нужно знание иметь. Надо развивать разум, который влияет и сдерживает ваши чувства. Понимаете, для того, чтобы чувства были остры, для того, чтобы они были удовлетворены, необходим кто-то сверху, кто стоит над ними и держит их в рамках определенных. Вот если этого нету сверху, то человек в разнос просто идет. Его раскручивает сильнее, 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 и потом разрушается он изнутри.
Да, я поняла. Да.
Вот. А нужен какой-то, какая-то защита, стены для вот этих чувств, которые внутри находятся. А это как раз и есть разум. Нужно знания получать, нужно общаться с людьми, теми, которые, например, духовной практикой занимаются серьезно, общаться с ними и вместе как-то с ними двигаться, то есть они будут давать вам вдохновение для этого. Вот, изучать какие-то священные писания, обязанности изучать. Вот, обязанности женщины, мужчины, то есть, ну, мужские обязанности можно особо не изучать, но хотя бы посмотреть их тоже можно.
Да, честно говоря, я как раз вот этим всем и начала заниматься, и нашла очень много вообще, ну, просто неизведанного, и совершенно потрясающие вещи открываются и внутри меня, и пространство я вижу, что меняется. То есть я не совсем вся такая в чувствах, но я начала уже, ну, долгое время практикую, допустим, сдерживать себя, даже в мелочах. То есть если хочется кричать, я сначала подышу, если хочется там много съесть, я выпью стакан воды, помедитирую и как-то... Ну, в общем, я практикую это на мелочах жизни и вижу, что, в принципе, не все так плохо. И я знаю отрицательные примеры, когда творческие люди просто, ну, там, спиваются, но это худшие варианты, когда они просто себя найти не могут. И, наверное, все-таки я бы не хотела такого варианта. Я хочу все-таки познавать свою женскую природу, открывать ее и не предаваться чувствам.
Вот. Женская природа, это значит, это мать означает. Это мать. Что такое мать означает? Называли на Руси их ведьмами. Ведущая мать. Не просто мать, а ведущая мать. Это значит, как удержать свою семью. То есть, как выйти хорошо замуж. Как свою семью удержать от развала. Как родить хороших детей, как их воспитать хорошими людьми, настоящими, достойными. Вот что такое ведущая мать, понимаете?
Да, понимаю.
Вот это надо изучать, хорошо изучать. Если вы хотите женщиной быть, женскую свою природу реализовать, то в этом случае надо знания для этого иметь. Иначе, если знания нет, как вы будете ее реализовывать? Интуитивно угадывая, что ли? Так не получится, угадывая. То есть вы... Что-то, может, угадаете, но большинство не будете угадывать, и поэтому будут проблемы серьезные. И разочарование также. А так вы человек творческий и тоже такой эмоциональный, то у вас будет серьезно. То есть, понимаете, одна и та же проблема может у разных людей вызывать разные последствия. У вас, вы как человек творческий и эмоциональный, у вас могут быть очень серьезные последствия. Даже от каких-то мелких проблем.
Да, я согласна, да.
Ну вот. А именно поэтому творческие люди склонны к наркотикам там, или они как бы расширяют свое сознание, понимаете, расширяют его. Вот ему сердце закрыто у него, он наркотик принял, так ему оно как бы раскрывается, так он начинает что-то видеть, там, понимаете, у него эти эмоции опять сильные. Знаете, вот когда человек влюбляется, там, не знаю, в 12-14 лет, это вот какое-то прикосновение там, к объекту своей любви, там, понимаете, там, или там какой-то разговор, там, или что-то такое. Сели рядом где-то, понимаете, в троллейбусе. Вот, это вызывает такие эмоции, такая сила в этих эмоциях огромная, что на всю жизнь откладывается. А потом ты едешь, думаешь, ну и плевать, что-то он едет со мной, надоел уже. Может, отодвинется лучше. Вот, то есть мы, вот, грубеют эти чувства, грубеют. Вот как это сохранить, эту чувственность, понимаете, нашу? Как ее сохранить? Не разбазаривать. Понимаете, надо не разбазаривать, надо очень трепетно к этому относиться. А если мы, а мы хотим еще больше, давай еще. Вот, и получается, что мы тут в этот огонь страстей подкидываем эти поленья. Понимаете, еще больше, еще больше. И потом уже смотришь, у тебя дров-то не осталось, а огонь так все горит и горит.
Да.
То есть он уже начинает так тухнуть, огонь, а дров-то уже нету. И ты думаешь, все, жизнь кончена, разочарование полное в жизни. Ну, что мне, старости ждать, что ли? Надо просто наложить на себя руки, и все, и привет.
Это такая...
То есть, понимаете, вот с, этими чувствами с нашими нужно быть очень аккуратным. Я к этому все рассказываю. Вот слишком если сильно в них ковыряться, думать, что мне там делать с ними, они будут удовлетворены только в одном случае чувства. Если вы их держите под контролем, не даете им слишком много удовлетворять их, слишком много не удовлетворяете их. Вот, например, если голодает, не ест, например, голодает, но потом у корочка хлеба любая, да, кажется вообще просто это верх блаженства.
Да.
У меня учительница, блокадница была по русскому языку, я в Питере там одно время учился. У меня учительница была, она блокадница. И она рассказывала, с мужем они как-то собирались, ели кисель. Варили себе такой, ну не кисель они варили, а просто варили клестер. Клестер такой делали. И ели клестер, говорит, невероятный вкусный он. Такой вкусный был. Мы прямо вот вообще, говорит, я, говорит, ничего вкуснее, говорит, не ела, говорит, в своей жизни. И потом они после войны давно уже, ну, прошло время после войны, и они решили попробовать этот клестер сварить, попробовать его. Uh-huh. Сварили, говорит, вообще есть невозможно. Как мы его ели, говорит, непонятно.
Понятно, да. Чем реже,
понимаете? То есть чувства, они были такие, вот они столько вот удовольствия приносят. Они и, во-первых, они удовольствие приносят, и во-вторых, они есть такое чувство удовлетворения приносят. А если ты постоянно на эти чувства воздействуешь, то у тебя и интенсивность твоих переживаний упадает, и удовлетворенности нету.
Да.
Вот в чем проблема, понимаете? Поэтому люди начинают их начинают метать, они начинают метаться туда-сюда, усиливают там любовницы, там две девушки, три девушки сразу же, понимаете? Собаки, кони, потом пошли там однополые отношения, понимаете? Вот он все хочет больше и больше, уже тяжело ему, понимаете? Потом в конце концов к чему он приходит? Что он уже, желания у него огромные, а способов удовлетворить их нету никаких.
У меня минутка просто молчания. Я абсолютно согласна.
Вот, поэтому это очень опасно. Очень опасный путь. Вот, мы к радости, ведические времена такой возможности не было, чтобы вот так вот прямо проследить хорошо этот путь. В наше время спокойно вы можете видеть это в любом городе, даже в Пензе. Понимаете? Результат этого такого подхода к жизни.
То есть, получается, мне как творческому человеку на данный момент... Вот я сейчас занимаюсь... Ну, профессия моя – это индийские танцы. Я занимаюсь преподаванием и занимаюсь, когда мне нравится. Ну, делаю то, что мне нравится. Фактически не принуждаю себя. Да?
Да.
Вот, да. И получается, что мне нужно бы посерьезнее найти какую-то работу, которая бы меня дисциплинировала, и не спрашивать, нравится мне это или нет.
Нет, на самом деле индийские танцы — это очень работа серьезная, и она по-настоящему может дисциплинировать человека. Потому что вы берете на себя ответственность за своих подопечных, допустим, которых вы ведете. Только это надо делать совершенно на другом уровне, подумайте. То есть вы можете в этом, вот в своей работе, в индийских танцах, вы можете также развиваться дальше, надо просто на качественно новый уровень перейти, выше. Это может быть какая-то школа организована вами, понимаете? И уже, чтобы брать учеников, например, детей брать, можете приглашать. С ними серьезно заниматься, с каждым, показывать ему, самой изучать очень глубоко все это, понимаете? То есть, как другой подход нужно применить. Не просто там, я вот желание есть потанцевать, я потанцевала. Нет, это серьезная работа на самом деле.
Да,
потому что
верно.
Да, индийские танцы, это очень непростые танцы.
Да, так и есть. И сейчас я как раз таки думаю о том, чтобы поехать в Москву для чего? Для того, чтобы изучать это более плотно и повышать свой уровень. И сейчас я чувствую ответственность там, перед своими учениками, в первую очередь. Перед маленьким я не берусь маленьких детишек брать, потому что, ну, это, считай, то, что я в них вложу, они потом это будут носить в себе. И, то есть я не такого чувствую себя уровнем мастером, чтобы сейчас вот преподавать. Как раз-таки хотела в Москве какое-то время побыть, чтобы проникнуться глубже.
Там можно не просто глубже проникнуться, надо подучиться вам.
Да, в
Москве есть мастера, которых можно чему поучиться.
Конечно,
есть чему поучиться.
Я у них уже занималась, и сейчас как раз... Я езжу периодически на мастер-классы к Ашване Нигаму, Ирине Скоростенской, разные стили, в основном классика. И понимаю, что этого не хватает. Мне не хватает учителя очень. А чтобы... Ну, чтобы повышать свой уровень, как можно делать это самостоятельно? И у меня даже нет вдохновения танцы какие-то придумать, потому что я вижу, что я делаю это из невежества, из незнания, из того, что я не знаю базу классическую. А когда с тобой занимается лично учитель, и, ну, я вот люблю импровизировать, но импровизация – это хорошо отработанная база, это хорошая база и твое личное вдохновение. У меня пока есть вдохновение, а вот базы у меня нету.
Нормально. Вот об этом, вы очень грамотно говорите, очень, совершенно согласен. То есть Эсидора Дункан, она тоже была на базе. То есть какая-то база у нее была все-таки, согласитесь.
Конечно.
Иначе она не смогла бы выразить то, что она хотела.
Конечно. А невозможно выразить, потому что придумываешь движение из ниоткуда, из воздуха. Но откуда будет такое вдохновение, если ты не знаком с мастером долгое время? То есть ты берешь, откуда-то не возьмись. Ну, мало ли, так можно и под кайфом, конечно, придумать. Это я так утрирую. Но это не мой вариант. Я вот не хочу людей втягивать в свой какой-то странный мир, который я еще сама толком не узнала и которым... не проработан до конца, и, ну, вы понимаете, о чем я, да?
Ну, вот видите, вот у вас уже есть перспектива какая-то.
Конечно, я же не совсем... Это, может быть, так кажется, что я такая эмоционирую тут и вообще индульгирую и ничем другим не занимаюсь. На самом деле, я осведомлена вот в том, что, о чем мы с вами говорили. Просто немножко не хватает дисциплинированности и немножко не хватает учителя. А так я периодически слушаю Ведорадио, читаю... лекции, пытаюсь развиваться в кулинарии, хотя я вообще не люблю систематически все это делать, но приходится, потому что я думаю о том, что, ну, что будет есть мой муж, если я там буду готовить одни бутерброды. Я тоже этим занимаюсь, но в силу своих возможностей. Вот, и я думаю, вот переезд в Москву, а если даже не будет там мужчины, который меня поддерживает, да, я считаю, что когда, мне кажется, вот женственность вот эта вот изнутри, я вот почему вам позвонила, потому что я сидела под индийскую музыку, готовила мехенди, да, вся просто одухотворенная и совершенно спонтанно потянулась в скайп и позвонила, я даже не думала, что я с вами разговаривать буду, это такое блаженство, что я сейчас буквально готова прям прослезиться и...
Ну, как здорово. Анастасия, вы еще и первые дозвонились, и вот, смотрите, целых полчаса. Вы заметили, что вы целых полчаса с Дмитрием общаетесь?
Спасибо вам огромное.
Да, спасибо и вам за звонок.
Удачи вам.
Да, спасибо. Интересное общение такое вышло. Знаете, вот в начале общения, ну, может быть, ближе к середине или четвертине этого общения к нам пришло подтверждение от Анны. Анна написала: «Я такая же, как и первая дозвонившаяся девушка. Спасибо Ведорадио». Вот это подтверждение тому, что это интересно было не только Анастасии дозвонившейся, но и остальные тоже себя увидели. И, наверное, какие-то моменты мы разные стороны жизни здесь, получается, в этой консультации рассмотрели. Интересно. И тем временем нам еще и звонил Кирилл. Вот сейчас я попробую ему перезвонить. Если он ответит быстренько, то мы с ним пообщаемся сейчас. Если нет, то после вопроса в письменном виде мы услышим Кирилла. Итак, считаем до трех. Раз, два, три. Нет, пока Кирилл не отвечает. Ну, чуть позже, я думаю, мы с ним пообщаемся. А вопрос у нас остался еще с прошлого эфира от Татьяны. Сейчас я его и зачитаю. Здравствуйте, Дмитрий. Подскажите, где грань между служением мужу, имея в виду прощение, смирение и послушание, и потерей уважения к себе? Муж мой хороший человек, я в это верю, но, к сожалению, не развивается духовно и не в состоянии оценить моих маленьких подвигов, в кавычках написала Татьяна. Сама я по натуре своевольна, но перед мужем стараюсь смиряться и слушаться его. Прощала плохие поступки и обидные слова в свой адрес. Теперь так получилось, что своими добрыми намерениями я потеряла уважение. Человек просто уже пользуется моим расположением к нему. Уважение возможно вернуть? Если да, то как? И все-таки как распознать грань между служением и потерей уважения?
Вот видите, как получается, что человек из одной крайности уходит в другую. То есть женщина вдохновилась лекциями, например, да, решила служить мужу.
Мне кажется, мы как-то так, вас стали хуже слышать. Может быть, микрофон
так,
как-то.
Так она не умеет это делать. Так нормально?
Да, да, так лучше, спасибо.
Вот. Так она это не умела делать, то получилось вот то, что получилось. Это просто вот. Из одной крайности человек в другую переходит, не может эту середину найти. А служение означает, мы хотим благо принести своему партнеру. Например, мама, вот очень-очень простой пример, который иллюстрирует эту ситуацию. Например, мама не даст ребенку идти играть в сарай с канистрой бензина и со спичками. Хотя ребенок будет просить это. Вот она из любви к этому своему. Это ее служение, это ее обязанность. Плюс это любовь ее мать выражается в том, что она не дает ребенку делать то, что опасно для него. То же самое, что, например, мужу. Иногда, например, если муж, например, обидел, вы просто проглотили, это, может быть, в какой-то степени это и влияет на ваше, может быть, какое-то терпение, там, вырабатывает смирение какое-то внутри. Но на самом деле это не совсем правильно. То есть, если вы можете сначала она проглотить, это первый этап. Второй этап – нужно найти удобное время и проблему эту решить. Если вы не решаете эту проблему, то проблема будет усугубляться. Вот вы видите результат этого, того, что усугубляется ситуация. То есть это означает, что вы просто проблема пропускаете мимо ушей, но не решаете их. Всегда любая проблема, если ее не решать, она будет усугубляться. Это всегда это понятно всем. Поэтому надо научиться решать ее. Мы терпим для чего? Проглатываем, например, какие-то обиды. Для того, чтобы через некоторое время вернуться к ним и решить их. Чтобы конфликт не усугублять сразу же. Потому что мы сейчас на эмоциях находимся. Он на эмоциях, я на эмоциях. И к чему это приведет? То есть это будет не решение, это просто будет драка какая-то, которая только еще глубже сделает противоречие между вами. Поэтому необходимо сначала мы... Терпим, потом решаем, когда удобное время наступает. Затягивать тоже нельзя, это долго слишком. Ну, день там, два, может быть, максимум три дня. Надо выбирать и решать эту проблему. Что-то не нравится, надо решить ее. Обязательно надо об этом поговорить и сказать нужно, озвучить ее. Иначе вот будет... человек, не может быть, не понимает. Он думает, да, вам, если вы проглатываете, значит, комфортно так, нормально. Мужчина так и думает обычно. Но я сказал ей так, она такая, значит, она у меня девушка адекватная, все прекрасно понимает. И нормально, можно так с ней общаться. Вот, а вы, оказывается, просто терпите. Вот, если вы терпите, то эти противоречия накапливаются внутри, эти обиды накапливаются внутри вас. И потом в какой-то момент происходит взрыв. Вот, и вы, вот все, что вы терпели ради этих отношений с мужем хороших, вы не то что... догоняете, а еще и обгоняете. То есть так отношения портятся, что хуже и не придумаешь. То есть там могут до развода даже дойти, может. Этот взрыв может просто разрушить все вокруг вас. А причина в том, что вы терпели просто, видите. То есть это давление внутреннее растет. Взрыв как происходит? Давление внутреннее растет сильно, нарастает быстро. Ну, вот. Таким образом у вас тоже давление растет, растет, но как критическое давление происходит взрыв.
Да, опасная вот ситуация.
Не нужно доводить до такого вот, чтобы давление росло внутри вас. Вы должны внутри себя ощущать комфортно. Раз, появилась какая-то ситуация некомфортная, значит, что надо сделать? Оп, и потом ее решить. То есть давление нужно стравить, убрать давление. Чтобы внутри вы себя комфортно ощущали. Не нужно их проглатывать, это очень плохой способ. Спасибо большое за вопрос.
Да, интересный момент. Может быть, у кого-то будут какие-то комментарии, можно писать. Ну, или звонить, конечно. А тем временем у нас вопрос от Татьяны пришел. Написала она: «Здравствуйте. В последнее время, наслушавшись лекции, ловлю себя на мысли, что объясняю все события кармой. Убили на войне ребенка, это ему по карме положено. Несчастный случай – карма. Заболел кто-то – карма. Получается, что я стала равнодушной к чужому горю. Это ведь ненормально?»
Можете, да, это совершенно ненормально.
Прокомментировать?
Знаете, здесь есть такие две вещи. То есть карма – это, конечно, карма, безусловно. Но мы люди, и сострадание никто не отменял у нас. То есть должно быть обязательно сострадание. Мы же не роботы с вами. Да, вам положено по карме страдать. Но вам также по карме положено и переживать за него, и помогать ему в его страданиях. Где-то разделять даже его тяготу этого страданий. То есть, например, ребенок тоже маленький, он тоже страдает, он плачет, ударяется ногой, например, там разбивает там ноги, нос разбивает иногда. Но мама рядышком, она ему разделяет с ним эти проблемы. Она его жалеет, его гладит, его успокаивает. Кормит молочком его, понимаете, так? Вот, то есть мы, это называется сострадание. Если мы не будем сострадать, какие же мы люди? Мы тогда будем, даже трудно называть таких, называться людьми, человеком тогда, в таком случае. Качество человека, главное качество человека, это мудрость и доброта. Добрый и мудрый, вот это человек. Мудрый означает, что он знает, как информацию преподнести, как сказать правильно, чтобы не обидеть, чтобы помочь человеку, что нужно сделать, чтобы помочь человеку, принести ему благо. А сострадание и доброта означает, что мы всегда разделяем его, подставляем ему плечо. Мы, может быть, не можем подстраховать своих близких от, допустим, чтобы они не ошибались, там, чтобы они не падали, не разбивались. Там. Мы это не можем сделать. Но разделить с ними их тяготы, переживания, боли, то мы можем, конечно. Это называется открытое сердце. То есть сострадание должно быть обязательно. Это неправильно, когда нет страдания. Чёрствое сердце, значит, просто вы... У вас и так оно было чёрствое сердце. Просто сейчас вы еще кармой все это объясняете. Невозможно, человек не может, просто объяснив кармой себе, закрыть себе страдания. Нет, это неправильный подход. Это значит, если вы кармой все объясняете, это значит, вы глупости не наделаете, но вы все равно страдаете. Вы не сами страдаете, вы как бы разделяете страдания. Здесь надо путать эти вещи. Спасибо большое.
Спасибо за ответ. Вот такие у нас вопросы сегодня, и карму затронули. Можно продолжить эту тему точно так же, как можно продолжить и тему отношений. Сегодня говорим на разные тематики, затрагиваем с разных сторон нашу жизнь. Пожалуйста, пишите или звоните нам. Еще есть возможность несколько минут. Далее написала нам Лина. «Мы с мужем женаты год, есть ребенок, но у него сильная зависимость от своей матери и всей своей семьи. Он заезжает домой к родителям практически каждый день и требует, чтобы мы проводили все выходные с его семьей. Я понимаю, что мама – важный человек в жизни каждого человека, но хочется, чтобы для мужа на первом месте была наша семья. Подскажите, как мне необходимо себя вести?»
Да, тяжелая ситуация. Потому что это нужно, вашему мужу нужно понять это. Он не понимает. Как ему донести до него эту информацию? Ну, есть какие-то способы. Вот, но все это сложно очень. Нужно попытаться как бы может быть, не самой, может, через какие-то лекции найти, какие-то выписки найти. Потому что на самом деле вы совершенно правы. Для мужа в приоритете находится его семья, его жена, дети. Это его ответственность. Мама тоже является его ответственностью, но не такой, как жена. Есть разница. Он привык просто, вот, он, то есть, как бы он не готов к тому, чтобы создать семью еще был. То есть он, его родители должны были сказать, что ты смотри на свою жену больше, где она находится, куда ей нужно. Если бы они так бы сказали бы ему, то бы вы были бы не против к ним приезжать. Но вы чувствуете, что они как бы забирают его от вас. То есть они поощряют его такое поведение. Поэтому вам не хочется к ним ездить. Вам хочется, вы чувствуете, что вам внимания мало уделяется, семье вашей. А то есть вы хотели бы внутри семьи реализовываться вместе. Вот, то есть, допустим, даже чужие люди, с ними и то легче общаться вместе, потому что вы вместе общаетесь, на равных с ними. Но ситуация с родителями там немножко другая, потому что он там сын их, а вы как бы чужая для них практически. Вот, и чувствуете себя как бы на отшибе. Поэтому, значит, нужно, может быть, с ним поговорить сначала нужно. Вот я думаю, вот таким образом пойти. Сказать, что меня очень сильно беспокоит это. Скажи, я не против твоих родителей, говорит, но я просто чувствую, что вот твое поведение, оно ведет к тому, что я начинаю злиться на твоих родителей. И могут испортиться у нас с ними отношения. Я бы не хотела этого. Тебе нужно пересмотреть эту ситуацию. Вот поговорите с ним в таком ключе. Спасибо большое.
Спасибо. К нам пришло еще два вопроса сейчас по скайпу. Я напомню, что удобнее будет, если вы будете писать свои вопросы на сайте vedaradio.fm, тогда все их могут видеть. И скайп у нас существует для звонков. Но, конечно, если вы написали также в скайпе, мы также будем рассматривать. Далее написал Валерий из Иркутска. Пожелал вам здравия и спрашивает, правильно ли такая точка зрения? Если вы мною недовольны, то не я в этом виноват, а вы, поскольку я вам достался. Ну, кто-то же так говорит. Вот интересно, что вы думаете?
Всегда виноваты оба.
Ага, вот так.
Ну, конечно, потому что, например, если вы придете к святому человеку, вот, и будете вести себя оскорбительно с ним, ну, я не думаю, что его сильно обидите этим. Он просто будет дистанцию держать далекую от вас. Вот. И да, он сможет как бы перетерпеть, но для этого это нужно уровень иметь соответствующий. Вот. Но с другой стороны, да, оскорбитель получит уже тоже за свои оскорбления получит серьезные последствия, потому что он оскорбляет святого человека. Поэтому мы общаемся не с святыми людьми, а друг с другом, чтобы у нас последствия были как можно меньше. Вот. Поэтому я, например, я могу провоцировать. Например, Иисус говорил что в Библии? Не искушай. То есть мы можем искушать человека. То есть вынуждать его реагировать негативным образом на нас. Так же. Кто в этом виноват, что он реагирует плохо на нас? Кто виноват, что у него нечистый? Он виноват, конечно. Но то, что я искушаю его, я в этом виноват. Понимаете? Также нас можно искусить. И мы тоже можем поддаться эмоциям, гневу, например. И сделать что-то неправильно в своей жизни. Вот. Но это не оправдывает человека, который искушает и занимается, специально этим занимается. Абсолютно никак не оправдывает. Вот. Даже, возможно, тот человек, который искушает, он больше совершает больше грех, чем тот, который... чем тот, который, например, отреагировал на это искушение. Потому что он специально, заведомо делает плохо другому человеку. Это больше грех. Да, я там... А тот реагирует, потому что у него он недостаточно чист еще. Но он не делал ничего специально. Он просто не чист. Он как бы невинен в каком-то смысле. Понимаете? Поэтому искушать человек должен понимать, что он больше грех совершает. Спровоцировать другого человека – это больше грех, чем реагировать на эту провокацию. Поэтому задумайтесь эту тему. Так не нужно делать. Будет серьезно, будете. Потому что кто-то сделает так, что вам будет так плохо, вас так вынудит что-то сделать. Что потом не очистите всю жизнь свою. Будете отмываться. Никого не надо немножко провоцировать. Спасибо большое.
Спасибо вам за ответ. Продолжаем мы наш эфир. У нас не так много времени осталось, но мы обязательно сразу же примем звонок, как только вы захотите поучаствовать лично в нашем эфире и лично задать свой вопрос. Наш скайп Ведарадио, одним словом, в любой момент можете звонить, мы подключим вас к эфиру. Сейчас написала Ника с Украины, насколько я могу судить, со скайпа. Подскажите, пожалуйста, я практикую сознание Кришны более 4 лет. Сейчас я на этапе выбора духовного учителя. У меня есть мужчина, он преданный. Замуж за него на сегодняшний день я выйти не могу, потому что он не может меня обеспечивать хотя бы по минимуму. Вопрос вот в чем. Он постоянно настаивает на близких отношениях, и мой отказ доводит его до попыток порвать со мной. Но он опять и опять возвращается. Что мне делать? Ну, и такие ситуации бывают.
Надо сказать ему, что я тоже хочу близких отношений. Угу. Вот, но до тех пор, пока... Я не буду в тебе уверена, пока ты не состоишься как личность, как мужчина, что я могу положиться на тебя, что ты можешь мне обеспечить нашу семью. А если ребенок родится, будут близкие отношения, ребенок родится, что мы будем делать? У тебя даже денег нет его обеспечивать. На что ты будешь памперсы покупать ему? Его кормить надо и так далее. Вот в таком ключе надо говорить. Скажи, я тоже хочу этого, но я просто, получается, вынужден это делать, сопротивляться. Скажет, ты меня ставишь в дурацкое положение своим поведением. Но если ты не можешь без этого, если просто нужно, тебе нужно просто секс, тогда другой разговор. Тогда скажи, это не ко мне вопрос, иди кому-то другому. Скажи, я к тебе по-другому отношусь, я к тебе серьезно отношусь.
Угу.
Понимаете? То есть это вопрос-то какой серьезный на самом деле. Она права, потому что на самом деле девушку можно уговорить. Почти любую можно уговорить. Ну а дальше-то что? Там же могут быть последствия серьезные. А если она забеременела, дальше что? Как это будет выглядеть все? Его же надо растить ребенка. Ему и папа, и мама нужны. То есть 11 минут удовольствия, и потом что? Нет, это она правильно делает абсолютно. Все правильно делает. И нужно просто ему объяснить свою позицию, почему она это не делает. Этого шага.
Вот вы как раз подсказали направление, как общаться. Ну, вот наша слушательница, которая задала этот вопрос, можно задавать еще уточняющие вопросы, можно также написать, может быть, это поможет. Но мне кажется, направление очень четко вы дали. Спасибо вам за ответ. А у нас есть звонок, вот как раз те звонки, о которых я говорила, у нас продолжается. Кто у нас на связи? Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Как вас зовут?
Спасибо. Меня зовут Светлана, я звоню из города Казани, Татарстан. Вы знаете, спасибо вам большое, Дмитрий, за ваши знания, за ваш опыт. Каждый человек, который задает вопрос, мне кажется, что это тоже меня касается, и ваши ответы тоже очень многое дают, даже если это не конкретно я задаю вопрос. Вот мой вопрос заключается в том, что дело в том, что мой муж мусульманин, а я начала читать Хари Кришна мантру. И не могу признаться в этом мужу, поскольку он очень... критически относится к другим религиям. И он практикует ислам уже очень давно и очень верующий человек. И с одной стороны, я чувствую, что это вот мое очень близкое сознание Кришны. А с другой стороны, я не могу, у меня такое чувство, что я обманываю своего мужа, и поскольку делаю это без разрешения его. Но я знаю, что разрешение он не даст. Вот как мне вести себя в этой ситуации, и могу ли я практиковать мантру без разрешения мужа? Спасибо.
Конечно, можете. Да, и даже нужно это делать.
Угу.
Потому что отношения с Богом — это наши индивидуальные отношения. Понимаете, угу. Это вот поймите, что это более даже интимно, чем отношения с мужем.
Угу.
То есть отношения с Богом это более даже интимно, чем отношения с мужем. Это ваш личный путь духовный, понимаете? То есть это то, что вас объединяет с Богом. На самом деле это не то, что религия другая. То есть Хари Кришна это не то, что другая религия. Это наука о Боге, о душе, которая позволяет разобраться в каждой религии. Вы будете глубоко, если вы мусульманка, вы будете глубже понимать ислам. Если вы христианка, будете Библию и заповеди Иисуса Христа глубже понимать. То есть это люди на самом деле, человек, кто начинает заниматься, вот, изучать ведическую философию, это люди, которые искренне хотят получить ответы на свои вопросы, которые хотят искренне развить отношения с Богом. То есть вы на самом деле станете мусульманкой больше даже, чем вы были. Вот, например, я, например, вижу, нас, христиане, например, ругают часто Хари Кришна, да, но вот я, например, вижу, что многие христиане, которые изучали Веды, они стали больше христианами, чем раньше были. Более глубоко стали понимать эти вещи, которые Иисус Христос говорил, доносил до людей. Понимаете, о чем речь идет? То есть это не то, что это не другая религия, это наука о Боге. Она едина. Просто есть формы разные поклонения Богу. Формы разные. Это как бы это религия. Религия, предназначение религии – это напоминать человеку о Боге. Это в этом предназначение. Напомнить человеку о Боге. Но есть еще и философия. То есть есть религия, есть философия. Философия – это наука о Боге. Так вот, Хари Кришна – это скорее философия, чем религия.
Угу.
Понимаете? Да, я поняла. В Ведах там не было такого. Индуизм, он тоже не так давно появился на самом деле. Он, вот раньше его не было, индуизма. В ведических знаниях не было такого понятия индуизм. Потому что там совершенно другое было отношение. Вот это мы изучаем философию непосредственно. Понимаете, философия. Зачем нужно, кто такой Бог, что такое душа, какие отношения между Богом и душой вот, вместе. Вот это, мы это изучаем. Вот. А это просто форма, которая дает нам возможность постоянно помнить о Боге. Веды тоже об этом же самом говорят. Необходимо что делать? Необходимо слушать о Боге, необходимо говорить о Боге, и памятовать о Боге нужно. Вот третья заповедь, понимаете? То есть надо памятовать о Боге обязательно. Вот это, вот храм для чего нужен? Вот храм. Иисус говорил, постройте храм в своем сердце. Он что, думал, что эти храмы вообще не нужны, что ли? Нет, он не поэтому говорил. Храм означает то, что напоминает нам о Боге. Так он сказал, что вы должны постоянно помнить о Боге. Вот что значит построить храм в своем сердце. Вот ваше, допустим, если вы мусульманка, значит, у вас мечеть должна в вашем сердце быть. Вы должны всегда помнить о Боге. В этом смысл. Вот. И никто эти отношения, никто никогда, это настолько интимно. Об этом, об этих отношениях, об этом опыте обычно никому не рассказывают, кроме своего, например, духовного учителя. И то, может быть, не все можно рассказывать. Потому что бывают такие уникальные, удивительные отношения с Богом непосредственно. О которых это только ваши. Ваши и Бога. Все, больше никто об этом не должен знать. Это интимные ваши отношения. Вот. И даже мужу, может быть, не должны об этом говорить. Естественно, мужу не надо говорить. Потому что он может даже приревновать вас к этому. Хотя, например, в Ведах описывается, как, знаете, гопи, которые даже были замужем, они уходили танцевать с Кришной вместе в лес ночью. Поднимались, уходили с ним танцевать. Вот казалось бы, что это как-то не очень хорошо. Это нужно как-то быть верными мужу своему, правильно? Они уходили с Богом танцевать.
Угу.
Понимаете, какая интересная ситуация? То есть вы не изменяете мужу. Вот, но с другой стороны, вы просто не беспокоите его лишний раз. При этом не надо беспокоить его тоже. Если он не принимает, если он настолько вот сильно как бы имеет зависимость от ислама, ну хорошо очень. Пускай занимается этим своим делом. Вот. Просто не беспокойте его лишний раз.
Спасибо
хорошо?
Большое, Дмитрий.
Да, спасибо. Вот в таком ключе нужно, да. Спасибо вам большое тоже.
Спасибо. До свидания.
Спасибо за вопрос, Светлана. До свидания.
До свидания.
И заключительный вопрос у нас в этом эфире сейчас прозвучит. Написала Елена, оставила свой вопрос на сайте, даже два раза написала в разных немножко вариантах. Я попробую сейчас это совместить. Простите, извиняюсь сразу за свой вопрос, написала Елена. Елена вот нам написала. В Европе узаконена проституция. И в связи с этим такой вопрос. Мои знакомые живут в Германии. Муж сутенер, а жена проститутка. И при этом муж ходит в церковь, а жена хочет развиваться духовно. И при этом еще сидит дома, занимается детьми. Мне кажется, что такая деятельность не может принести счастье в семью. Как быть, если все-таки такая ситуация возникла, и как деятельность мужа кармически влияет на жену и его детей?
Ну, у каждого свой путь, наверное. Ну, действительно, это такая необычная ситуация, когда женщина проститутка и при этом хочет заниматься духовно. Хотя в истории такие были варианты. Например, Мария Магдалина в Библии тоже была проституткой, да, но она бросила сразу же. Понимаете, этот момент очень важный. Если мы берем образ Марии Магдалины, то она, когда приняла Иисуса Христа как своего учителя, наставника, она сразу бросила заниматься греховной деятельностью. То есть у нас многие мы сейчас так поступают, они грешат и каются этому. То есть приходят в церковь, каются, раскаиваются. Опять грешат, опять каются. То есть, понимаете, процесс он как бы на месте стоит. Он, ну, может быть, чуть-чуть туда двигается, либо чуть-чуть в другую сторону двигается. Но, в принципе, где-то на уровне находится постоянно, не меняется ничего. Понимаете, а нам нужно, мы сейчас говорим о том, чтобы вот, веды утверждать, нам необходимо как ракете подниматься вверх, потому что путь большой слишком. То есть для того, чтобы начать двигаться вверх, иметь духовный прогресс, необходимо закончить греховную деятельность. Вот, веды утверждают, что четыре вида деятельности самых влиятельных, которые просто разрушают сознание. Это когда мы едим убойную пищу, мясо, рыба, яйца мы едим, когда мы играем в азартные игры, когда мы употребляем интоксикации, и когда мы занимаемся незаконными сексуальными отношениями. Вот, все четыре эти очень сильно влияют на сознание человека. Он не может просто подняться, понимаете? Он будет стараться, будет желание у него, он будет, может ходить в церковь, может заниматься, там, мантру читать, ну и так далее. Но он не сможет подняться высоко. Он будет всеми как-то вот прибит к этому, понимаете, все равно. Прибит. Необходимо остановить эту греховную деятельность. Хотя бы, может быть, не всю греховную деятельность остановить, хотя бы главные вещи остановить в своей жизни. Вот то, что мы грешим. Главное. Понимаете? Только тогда возможен прогресс духовный. Иначе шансов никаких нету. То есть это просто получается как лицемерие, может быть, даже. То есть мы, ну, грешите, каяться. Это такой интересный вариант, кстати говоря. Даже какое-то это удовольствие можно получать. Вот. Потому что греховная деятельность, она, знаете, есть определенный соблазн, там, знаете, дополнительное такое удовольствие в этом есть какое-то, когда вы грешите именно. В грехе есть удовольствие. Потому что если вы, что это разрешено, может быть, не столько удовольствия будет. Но если это запрещено и вы нарушаете, то это больше удовольствия. Вот, просто с дерева яблоко сорвать, это одно. А если вы залезли, украли это яблоко у кого-то, то совсем другие эмоции. Понимаете? Вот, некоторым это нравится, грешить и каяться. Но это путь не наш путь. Мы туда не хотим идти. Мы, похоже, уже этим путем прошли неоднократно и решили туда не ходить больше. Все. Мы уже в нем разочаровались, в этом пути.
Да.
Спасибо.
Спасибо вам за ответ, за сегодняшнее общение. И мы встретимся уже на следующей неделе в новом прямом эфире.
Я поздравляю всех. Сегодня день у нас защиты детей.
Да.
Поздравляю с этим праздником. Вот, с первым днем лета. Пусть дети наши будут счастливы. Пусть будут счастливы все их родители. Вот. И хорошего настроения, хорошей погоды. Вот, всего самого наилучшего. До свидания, до скорых встреч.
Спасибо вам.